Текст Веданта Панчандаси, Шри Видирани, с комментариями с вами Шутха Бхактананды Сарасвати.
Цель – мы сами. Фактически, все мы стремимся быть свободными от смерти и жить вечно. Каждый хочет быть свободным от страдания и навсегда стать счастливым. И никто не хочет страдать в неведении. Никто не является исключением. Исследование, основанное на Шрути, должно показать нам, что мы ищем самих себя. Исключительно по причине невежества мы принимаем себя за противоположность своей истинной природы, которая есть сад Чит-Ананда. Таким образом, исследование, которое должно быть предпринято, должно закончиться пониманием нашей истинной природы, которая ведет к нидхьясане, созерцанию.
Итак, здесь продолжается рассматривание трех процессов шраваны, мананы и нидхьясаны. Манана означает, что мы предпринимаем исследование своей собственной природы с помощью полученных наставлений, изучения текстов, с помощью предыдущего процесса шраваны. Когда мы изучили учение Адвайты, получили наставление, мы затем продолжаем исследование, чтобы убедиться в наличии атмана внутри. Мы должны убедиться ясно, как яблоко на ладони, в собственной, изначальной, совершенной, самопробужденной, самосияющей природе подобной пространства. Все это большой такой пласт или раздел учения, относящихся к манана. То есть манана, значит, это то же самое, как люди в дзен медитируют, получая сато и кэнсё. То же самое, как ученики в нашей традиции медитируют в Махашанте, занимаясь созерцаниями, получая подтверждение по стадии 16 кала, стадии нарастания Луны. Мы должны убедиться в своей недвойственной, пустотной природе. Пусть это будет самый миг, самая вспышка, но даже этой вспышки достаточно для того, чтобы кое-что понять о своей природе, чтобы потом всю жизнь можно было дальше развивать это переживание и работать с ним. Чтобы потом можно было на него ориентироваться, утверждаться в нем и занимать такую природу. Я есть атман, я не есть пять оболочек, я не есть тело. Это подобно тому, как мы рождаемся для жизни в Боге. Мы рождаемся для бесконечности и вечности. Пока мы не обнаружили свою природу как атман, мы ищем ее, и стадии, предшествующие зачатию, рождаемся, это уже следующий этап, это как мы зачинаем себя. А стадии, предшествующие зачатию, это процесс передачи учения, процесс встречи с ней. Это единый процесс, который рано или поздно приводит к тому, что мы зачинаем себя в божественном переживании Абсолюта. И когда это зачатие произошло, это означает свет, сияние Бога, сияние Абсолюта пробился к нашему поверхностному уму, мы сумели его осознать. Все это осмысление, большая-большая стадия, манана. И когда мы ее завершаем, мы можем перейти к нидхьясане. Но если манана проведена некорректно, как-то некачественно, небрежно, то и нидхьясана не будет успешной, потому что это как бы предварительная работа еще не сделана. То есть нидхьясана, возможно, полноценная, когда манана завершена.
Вишая. Прежде чем приступить к исследованию, не лишним будет узнать, как условно разделяется этот мир и как происходит восприятие. Мир можно разделить на две категории. Одна — это Ахам, Я, а другая — это Идам, Это. Уничтожение отделенности может превратить то, что называется То, в Это.
Восприятие мира в двойственности — это особенность именно сансарных живых существ. Это не есть всеобщее восприятие. То есть это особенность кармического видения, присущая именно нам, как сансарным существам. Не только людям присуще такое кармическое видение. Оно присуще также там, пишачам, злым духам, при этом голодным духам, животным, сансарным божествам, асурам, существам ада, различным другим, апсарам, гандхарвам, видянхарвам, непросветленным, мирским дакиням. То есть существует целая раса сансарных существ, для которых тоже двойственное видение нормальное, обусловленность нормальная. Но все мы, существа этих классов сансара, обладаем двойственным видением. Но это не значит, что другие существа обладают таким видением. И вот когда мы смотрим на алтарь, то мы обнаружим, что есть целые сонмы, целое семейство других существ, как среди бывших людей, так и среди настоящих даже людей, среди богов, среди ситхов, которые обладают другим видением, не двойственным, они не разделяют мир. Для них нет разделения Ахам, Я и Идам, то, внешний мир. Они видят мир недвойственным образом. И поклоняясь им, почитая, призывая им благословение, мы соединяемся с этим видением. Таким образом, мы тоже начинаем рождаться в мире этих божественных существ, как бы переносить потоки своего ума постепенно в этот класс существ. Призывание, почитание, поклонение очень важно, потому что соединяясь с тонкими телами, со светящимися причинными телами этих существ, через линию передачи, через благословение древа прибежища, мы постепенно уподобляемся таким же существам. То есть ум принимает ту форму, что он почитает, чему он поклоняется. В этом принцип упасана, и тантрическая, и ведическая.
Я всегда субъект, в то время как это всегда остается объектом. Таким образом, данное разделение можно рассматривать так же, как Вишая — субъект, Я, и Вишая — чувственный объект. К чувственным объектам относятся шабда — звук, спарша — касание, рупа — форма, раса — вкус и гандха — запах. Они называются Вишая, поскольку связывают индивидуума посредством зависимости от себя из-за ложного заключения о том, что они могут дать счастье. Вот почему мы ищем чувственные объекты, чтобы обрести счастье. Когда бы желаемые объекты не были получены, мы будем счастливы. Несмотря на то, что внешне это кажется правильным, на самом деле мы не интересуемся Вишая. Фактически, то, что мы хотим, это удовлетворение Я, удовлетворение себя.
Так через 5 органов чувств внешние объекты затягивают наше сознание. Вот эта затягивающая сила, рага, о которой мы вчера говорили, изначально это нечистое проявление стремления души к Богу, преданности к Богу и желания соединиться с Богом. Но поскольку есть примесь двойственного восприятия, то это как бы такая извращенная преданность, когда Бог затмевается и предстает в виде объектов чувственных удовольствий, объектов зрения, слуха, обоняния, осязания и объектов ума. И тогда вот эта искаженная сила преданности становится рагой, затягивающей в сансару силой, силой неодолимого влечения к чувственным объектам. И эта сила, как бы, это искаженное желание мокши, искаженное желание слияния, освобождения, соединения с Богом. Соединение с Богом — это устранение двойственности. И мы, стремляясь к объектам, как бы желая с ними слиться, желая заполучить вожделенное какое-то счастье, тоже стремимся устранить объекта, устранить двойственность между нами и объектом. Желание получить счастье — это не что иное, как желание слиться с Богом. И когда желаемый мной объект на расстоянии, я хочу его заполучить. То есть что я хочу? Устранить двойственность. Я хочу слить свое «я» и объект, а два эту реализовать. То есть желание секса, хочу слиться с сексуальным объектом. Соединить, реализовать адвайту на этом уровне. Есть желание богатства, еды, власти. Через манипура чакру я хочу соединиться с этим объектом, устранить двойственность. Есть желание привязанности человеческой, я хочу устранить эту двойственность, слиться. Есть желание ума, мысли, концепции, я хочу тоже устранить эту двойственность. Но из-за нечистоты я приписываю абсолютное качество счастья внешним объектам. И поэтому стремлюсь к ним. Вот невидение играет такую роль. Из-за этого возникает рага, рага приводит к двеше, двойственности, приятия, отвержения, а двойственность к устойчивой жажде существования вместе с объектами, через отношения с объектами. Процесс освобождения заключается в понимании иллюзорности объектов, в понимании, что двойственное восприятие – процесс сложный, что он существует только из-за кармического неведения, из-за кармы, и постепенного устранения зависимости от объекта. И открытие свободного пространства природы ума, естественного состояния.
Фактически то, что мы хотим, это удовлетворение «я», удовлетворение себя, которое мы надеемся получить при помощи вишары. Например, существует желаемый объект, который, как человек считает, может дать счастье. Но после обретения его, когда выясняется, что это не так, этот объект отбрасывается без колебаний. Таким образом, вишая – субъект, ищет вишая – объекты, не из-за них самих, а ради собственного счастья. Надежда получить удовлетворенного себя, счастливого себя, с помощью чувственных объектов, основана на ложном заключении «я страдаю», а вишая могут дать мне счастье.
Все мы стремимся к счастью, мы стремимся изменить себя в сторону счастья, счастливого образа. И это изменение люди делают с помощью объектов. Садху стремятся к тому же, но они делают это не с помощью объектов, а с помощью обнаружения счастья в потоке своего сознания. Принципиальное различие. Благодаря очищению сознания от желаний, пониманию пустотности объектов, понимание иллюзорности мира и понимание принципа счастья как того, что присуще нам внутри, йоговское восприятие очищается. И тогда возможно переживать счастье как собственный атман. С этого начинается процесс нидхьясаны. То есть когда вы немного даже сумели ощутить счастье в результате созерцания или медитации, и это счастье не имело двойственного характера, оно было вне ума, и оно было подтверждено, можете уже опираться на это переживание, чтобы все глубже нарастать в нем.
Я Ананда, свободный от страдания. Если моя истинная природа – страдание, я никогда не освобожусь от страдания, потому что ничто не может быть отделено от своей истинной природы. Если бы это было источником, все были бы изначально страдающими. При наличии некого периодически возникающего счастья на заднем плане страдающей природы. Разве не так? Но разве не бывает в нашей жизни мгновений, когда мы далеки от страданий, хотя бы временно? Все мы точно знаем, что во время сна мы счастливы, без всякой тени страдания, всеми осознаваемыми. Это также было бы невозможно, если бы нашей истинной природой было страдание. Из вышесказанного можно сделать вывод, что страдание не может быть моей истинной природой, и сам факт, что я все время ищу счастье без всяких компромиссов, показывает, что Ананда, скорее всего, и есть моя истинная природа, от которой я каким-то образом отрекся.
Истинная природа каждого живого существа – это счастье. И искать счастье каждое живое существо умеет интуитивно, врожденно. Например, каждый знает, что такое здоровье, интуитивно, без объяснений врачей, без образования, и знает, что нездоровье – это плохо. Таким же образом, каждый понимает, что счастье естественно ему присуще. Если бы оно не было естественно присуще, живые существа бы не стремились к нему. Но живые существа интуитивно, даже не обладая никаким пониманием, интеллектом, интуитивно ищут счастье. Даже самые низшие живые существа, по-своему понимая, тем не менее стремятся к счастью. Это означает, что счастье Ананда, Брахмананда, является врожденной природой всех живых существ. Но невидение сансары таково, что эта врожденная природа отчетливо не осознается. И счастье как объект внутреннего познания перестает существовать и становится как внешний объект познания. Вот в этом заблуждение.
Сначала я могу искать чувственные объекты, но только чтобы обрести удовлетворенного себя, а не ради самих объектов. Это также доказывает, что я – Ананда, свободный от страданий. Восприятие. Если субъект желает получить чувственные объекты, они не должны быть известны. Они познаются при помощи восприятия. Органы чувств при поддержке ума контактируют с чувственными объектами. Фактически, антахкарана, ум, достигает объектов через каналы органов чувств и принимает форму соответствующих объектов с помощью собственной модификации. Антахкарана вритти, или мысли, будучи инертными, не могут дать независимое знание объектов. Они должны быть освещены принципом знания, самвит, или чит, чистым осознанием. Благодаря всегда присутствующему в антахкаране чит, существует чит-абхаса, отраженный чит, освещающий мысли, что позволяет им передавать знания об объектах.
Итак. Знание, счастье, которое мы воспринимаем своим сознанием, характеризуется словом чидабхаса. Чидабхаса – это знаменитый принцип отражения, который означает, что как материальная природа во Вселенной, прокрити, грубая, тонкая, так и наши тонкие тела отражают принцип Бога, отражают принцип Абсолюта. Сам Абсолют не творит, не взаимодействует, не делает, он не вступает, так сказать, ни в какие химические реакции сансары. Но в его присутствии только материальная природа творит, Вселенная возникает, человек переживает различные многообразные виды знания. Чидабхаса характеризуется таким примером: если горит костер и рядом лежит раскаленный шар, шар, будучи инертным и железным, просто находясь рядом с костром, накаляется и сам становится раскаленным, красным и начинает сиять светом. И этот свет не присущ шару, но просто пребывая рядом с пламенем, шар обретает пламенную природу. Таким же образом, материальная природа Пракрити, просто пребывая рядом со светом Брахмана Абсолюта, как бы отражает его качество. И вот эти отраженные качества Абсолюта присутствуют везде. Они также присутствуют в нашей душе, в нашем сознании. Антахкарна отражает через принцип познания чит свет Абсолюта. Но сам ум, сама память, само эго не обладает никаким принципом сознания. То есть то, что в нас самое истинное, самое живое, самое подлинное, самое настоящее, это Брахман внутри нас. А вот ум, будхи, интеллект, память отражают этот принцип брахмана.
В состоянии бодрствования объекты познания, а именно звук, касание и так далее, отличаются, поскольку они различны. Знание, отделенное от них, когда они познаны, не является разным по причине его однородности. Бодрствующее состояние. Бодрствование – это такое состояние, при котором органы чувств и органы действия, побуждаемые к действию. Это сарвендриянам. Это состояние, при котором мы воспринимаем с помощью органов чувств и действуем с помощью органов действия. Это также означает действие с помощью органов действия. Слово «индрия» — «чувство» — добавлено к этому определению для того, чтобы исключить состояние сна, при котором нам кажется, что мы воспринимаем и действуем, но без помощи чувств. Ведья различны. Ведья включает в себя все, все, что может являться объектом функции познания, или все, что человек может знать. Это определяется при помощи звука, касания и тому подобного. Остальным может являться форма, вкус и запах, но список еще не полон, поскольку все то, что отличается друг от друга, попадает в эту категорию. Таким образом, органы чувств, органы действия, пять элементов и весь мир, состоящий из этих элементов, также являются ведьей, поскольку в мире не существует двух одинаковых вещей. Все это – объекты нашего познания, и они отличаются друг от друга. Сам вид – один и тот же. Теперь мы должны отделить сам вид, принцип знания, от знания, от данной известной вещи. Все, что мы знаем, доступно нам при помощи антакхара-навритти.
Так сам вид, принцип знания, принцип осознания. Например, когда мы знаем о чем-либо, у нас появляется ясность. И у нас появляется чувство уверенности в отношении объекта. И неважно, что мы знаем, это примерно один и тот же принцип. Знаем ли мы высшую математику или знаем мы марки автомобилей, это чувство ясности и чувство уверенности в отношении чего-либо. Если взять, убрать сам внешний объект и только чувство оставить, то останется вот ясность и уверенность. И вот эта ясность и уверенность — это как бы отсылка к нашей внутренней природе. Но они появляются не просто так, они проявляются только когда мы выполнили какую-то вичару, например, изучили математику или марки автомобилей. В данном случае внешнюю вичару, бахир-вичару. Но вот эта ясность и уверенность на самом деле не связана ни с математикой, ни с автомобилем. Это чувство, то, что нам присуще изначально. Вот это и есть принцип самвит. Это не свойство объектов и даже не свойство нашего ума. Это свойство абсолюта. Но наш ум получает первоначальное знание через вичару, исследование внешних объектов. Он не способен получить те же ощущения самостоятельно внутри, исследуя сам себя. Потому что сложно ему исследовать самого себя и получать такие же переживания. Но по мере очищения ум может получать те же переживания, направляясь вовнутрь. Во время медитации, вичары, атмавичары, исследуя сам себя. Соприкасаться с этим слоем, называемым самвит.
Все, что мы познаем, происходит только при помощи инструмента мыслей, а не напрямую от объекта. Это причина, по которой возможно существование ложного знания. Веревка может быть ошибочно принята за змею, но сами мысли, поскольку они инертны, должны быть освещены сам вид, принципом знания. Таким образом, знание о данной вещи состоит из мысли о форме, вещи. Знание о данной вещи состоит из мысли о форме вещи плюс сам вид. Отбросьте мысль, принадлежащую частному знанию. И то, что останется, это принцип знания, сам вид. Таким образом, мы должны понимать, это сам вид этих известных вещей, отделенный от соответствующих им объектов, отличающихся друг от друга. Сам вид, таким образом, отделенный от этих известных вещей, не является различным, поскольку это один и тот же принцип.
Так сам вид – принцип осознавания, принцип ясности. Этот принцип один и тот же. Но когда он связан с внешними объектами, он кажется многообразным. То есть сам вид, связанный с математикой, связанный с ядерной физикой. Сам вид, связанный с историей, археологией, юриспруденцией, правом, биологией, кажется совершенно разными областями знаний. И попадая в материальный мир, сам вид начинает ветвиться и разделяться. И вот это ветвление и разделение – это и есть то, что называется майя-мала, иллюзия разнообразия. Но единый принцип знания – он один. Все доктрины, все философии, теории, религиозные учения – это просто извлечение принципа знания, сам вид, из самого акта познания. Сам вид переживается как чистое, ничем не объяснимая, неконцептуальная, неумственная ясность, не имеющая границ, не имеющая центра, не имеющая определения, как внутренняя ясность, обладающая концентрированным знанием. Но это знание не может быть, оно может быть выражено в виде слов, теорий, философии, но на самом деле его полностью никогда невозможно. Вот когда мы можем получать принцип сам вид благодаря внутренней осознанности, благодаря поддержанию санкальпы, созерцанию, это означает, наш ум достаточно очистился, чтобы извлекать этот внутренний ресурс сам из себя, постепенно питаться этой энергией. Все живые существа в сансаре, они питаются энергией сам вид, так же, как энергией ананды, извлекая их из внешних объектов. По мере эволюционного взросления, роста живых существ, они могут извлекать энергию ананды, энергию самбит из внутри себя, из собственного источника. Как бы переходить на альтернативное, автономное питание внутренним источником, внутреннего сияния.
Знание о звуке отличается от знания формы или запаха, но принцип знания один и тот же. Например, вы видите разнообразные объекты, обладающие различными формами при наличии света. Несмотря на то, что формы различны, свет один и тот же. Как считает физика, чистый свет не виден. То, что мы видим, это свет, отраженный от объектов. То есть формы объектов, видимые при свете, различаются, но не сам свет. Возьмите кувшины различной емкости. Их объемы различаются, но не пространство в каждом. Это то же самое. Затем представьте себе стеклянные банки различных цветов, допустим, красного, желтого, синего. Наполните их водой. То, что вы сейчас видите, это красная вода, желтая вода, синяя вода. На самом деле вода та же, но цвета банок позволяют одной и той же воде казаться разной. Упадхи. Здесь мы говорим, что цветные стеклянные бутылки служат в качестве упадхи для воды. Упадхи – это то, что заставляет данную вещь казаться не тем, что есть на самом деле, без кого бы то ни было существенного изменения самой вещи. В случае вышеприведенного примера фактически вода не изменилась, но казалась окрашенной.
Так упадхи – это сосуд. Вот если бутылка – это сосуд для упадхи для воды, это сосуд, в котором помещена вода. Бутылка скрывает сущность воды, к как бы изменяя его свойства, ее свойства как бы, но по-настоящему она не изменяет ее свойства, она создает иллюзию изменения свойств. Это особенность принципа упадхи. Таким же образом, как в примере с бутылкой и водой, все живые существа тоже являются упадхи. И светосознавание, чит или сам вид, он залит в наши тела, как в упадхи, как в бутылке с водой. И тогда наши тела скрывают этот изначальный принцип блаженства и знания, но по-настоящему они не меняют его, они создают только иллюзию изменения, а сам он остается прежним. Например, мы видим человека, и тело его — это упадхи, а принцип осознавания — это его божественная сущность, атман. И когда мы делаем намасте, мы приветствуем этот принцип осознавания, мы как бы говорим, что я не обращаю внимания на твою упадхи, я приветствую божественный принцип знания внутри тебя. Но обычно мы обращаемся к человеку как к телу и как к личности. То есть мы слишком обращаем внимание на упадхи и слишком игнорируем принцип божественного сознания в себе и других. То есть те, кто не игнорирует, это уже садху, это джняни, это святые. Вот процесс устранения неведения — это процесс переноса восприятия с упадхи на то, что является чистым сознанием. Обнаружение этого чистого сознания, постоянное раскрытие его в любых вещах, в любых объектах, в любых живых существах.
Упадхи — это то, что придает собственное качество ближайшему объекту. Этимология этого слова подразумевает кажущееся придание качества, действительности, не имеющее места. Только тогда это может быть названо упадхи. В противном случае это будет являться причиной какого-либо паринама, изменения. Подобно этому, различные антахкарна-вритти, мысли, относящиеся к формам различных известных объектов, служит в качестве упадхи до самбит.
И упадхи может быть не только тело. Например, колебания мысли волн, антахкаран вритти, наши, скажем так, мысли волны, идущие от эго, от личности, это тоже упадхи для принципа знания. Иногда эти упадхи еще сильнее могут ограничивать, чем телесные упадхи. Иногда человеку легче разотождествить себя с телом, чем со своим ходом мыслей, со своим менталитетом, своими привычными шаблонами, стереотипами, фиксированными идеями или идеологиями. И мысли — это те же упадхи для самбиты. Процесс самоосвобождения мыслей заключается в том, который мы практикуем в лай-йоге, чтобы, освобождаясь от упадхи, извлекать чистый самбит. Из любого переживания, из любого восприятия, из любого желания, из мыслей. Если мы владеем процессом освобождения, то мы всегда извлекаем чистую сущность, квинтэссенцию чистого осознавания. Есть процесс лечения в аюрведе, в некоторых практиках, когда если у человека нарушены элементы, выясняется сначала, какой элемент надо усилить и с каким элементом проблема. И затем берется цветная бутылка, куда заливается вода, она ставится на солнце. И тогда вода приобретает свойства цвета, и цвет, ну, как длина волны определенная света, оказывает влияние на качество воды. Например, если залита вода в желтую бутылку, то вода приобретает силу элемента земли. Желтый элемент земли. Если залита синяя вода в бутылку, вернее, вода в синюю бутылку, то вода приобретает силу элемента пространства. А если зеленую, то силу элемента ветра. И когда вода приобрела силу такого цвета, постояв где-то 2-3 дня, то ее потом можно принимать в качестве микстуры для гармонизации элементов. Вода, насыщенная данным цветом, меняет соотношение элементов, за счет этого болезнь исцеляется. Вот есть такие методы. Это означает, что наш ум и внешние объекты, антахкаран-вритти, внешние объекты действуют по одним и тем же законам. мы можем влиять на ум теми же методами. Но процесс самоосвобождения означает, что мы обнаруживаем чистый принцип знания самвит, игнорируя мысли, игнорируя внешние объекты. Мы смотрим не на объекты, а на пространство, на основу, в котором они подвешены. И вот считается, лучший способ накопления жизненной силы, исцеления – это пребывать в естественном состоянии, в природе ума. Хотя это очень трудно, и исцеляться таким образом могут только те мастера, кто, пребывая в естественном состоянии, могут вводить прану, сушумна нади. И здесь принцип гармонизации всех пран, увеличения продолжительности жизни, исцеления всех болезней один. Надо войти в природу ума, позволить открыться сушумне, позволить за счет открытия сушумне открыться чакрам и наполнять сушумна нади праной. Когда прана входит в сушумна нади, достаточно наполняется, то продолжительность жизни увеличивается. Божества в каналах и чакрах восстанавливаются и начинают функционировать. Жизненная сила начинает восстанавливаться. Гармонизация происходит, болезни исцеляются, развязываются кармические узлы. Это происходит за счет обнаружения принципа ананды, принципа самвит, который изначально нам присущ.
Несмотря на то, что самвит один и тот же, полностью независимо от них, кажется, что он разный в зависимости от знания об определенном объекте.
Чтобы у вас не было затруднений с толкованием принципа самвит, толкуйте его как особенность осознавания. Природа ума – это тот же принцип, который мы годами обсуждаем, используем при созерцании. Природа ума – естественная осознанность, естественное состояние, чит. Когда мы говорим о его силе, то говорится чит-шакти, когда говорим о его игре, говорится еще чит-шакти виласа.
Вот почему мы должны отделять самвит от определенных типов знаний и распознать, что он один и тот же. Ведья временно. Далее мы должны удостовериться в том, что является приходящим, а что вечным, в отношении ведья и самвит. Восприятие, как мы видели, зависит от антахкарна-вритти, проходящей через каналы соответствующих органов чувств к объекту. Там воспринимаемое принимает форму объекта, освещаемого чидабхасой, отраженным чистым осознанием.
Что более истинное? Понимание чего-либо или чувствование. Например, человек понимает, что это благоприятно, это должно быть так, но ничего не чувствует по этому поводу. Что более истинное? Ну, к примеру, там, я понимаю, что вот это благоприятно, я там, не знаю. Это мой путь, но я ничего не чувствую. Или я понимаю, что этот человек, я хочу быть с этим человеком, например, но я ничего не чувствую. Вот что вот, да. Где больше истины? В понимании или в чувстве?
Понимание относится к принципу Шивы, чувствование к принципу Шакти. То есть понимание всегда белая капля, чувствование всегда красное. И между ними должна быть гармония. Чувствование – это тело, органы чувств, понимание – это сознание. Бывает так, что человек разрывается между чувствованием и пониманием. Ну, например, там. Понимает, что надо исполнять семейный долг, а любит другую. Чувства ведут. Вот так. Вот. И у него он разрывается. Или он понимает, что, ну, такой место, например. Или что он понимает еще. Понимает, что дхарма это хорошо, это правильно, а мирские желания трех нижних чакр заставляют чувствовать другое. И он разрывается между этим. Разные виды. Вот. Это значит, белые и красные капли, они конфликтуют. То есть между ними нет равновесия, самьоги. И должно установиться равновесие, очень тонкое самьога. И начинать надо с того, что ограничить чувствование, взнуздать чувства, под контроль взять. Потому что если идти на поводу красной капли, на поводу энергии, но эти чувства заведут непредсказуемо куда. раз взнуздали чувства, то есть приняли обеты карма саньяси, яма не яма, контролировать, ведете обычную эгическую жизнь. Потом надо развивать понимание, взяться за осознавание. Изучаете тексты, наставления святых, медитируете, делаете анализ, постепенно понимание возрастает, но оно еще недостаточное. И тогда вы живете так, что чувства вы берете под контроль, понимание у вас есть, но оно больше интеллектуальное или на вере. Но истинного такого, чтобы понимание чувства стало одним, нет. Это значит, надо дальше очищать чувства и делать понимание более тонким, интуитивным. И вот тогда белые и красные капли начнут замыкаться, начнут процессы происходить в кундалини-йоге, и осознание и энергия сливаться вместе. И понимание будет сопровождаться чувством. То есть ты понимаешь, что это божество, да, но как бы дальше, что это хорошо, благоприятно делать подношение, но ничего не чувствуешь. А когда замкнутся белая и красная капли, органы чувств очистятся, вы будете петь баджан и входить в бхава-самадхи. Будет очень экстаз. Или будет переживание тонкого тела, где душа будет в небесном дворце реально видеть божество и получать огромное благо. Или будете петь ом, и реально будете нисходящий поток ануграхи, ощущающий каждой клеточкой тела, каждым каналом чувствовать. Это возможно, но надо достаточно очистить ум, каналы, чтобы вот понимание переросло в переживание энергии.